Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями.
Йога Радио.
Ведическая астрология.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Ведическая астрология». Сегодня у нас особенный выпуск, интересный выпуск. Мы думали, что сегодня наша передача не состоится, но Гавати Прабу успел, приехал. Гавати, расскажите, где вы сегодня были?
Спасибо. Добрый день. Ну, где я сегодня не был? Я ездил сегодня по Москве. Достаточно напряженно, это как всегда по Москве ездить. Но сегодня хороший день, такой солнечный, морозный. Вот, и, в общем-то, мы хотели отменить, но я вот успел сейчас приехать. И, если честно, мне немножко страшно, потому что я вообще не готов абсолютно ни о чем говорить. У меня еще шум московский в голове.
Вот, Гавати, вот как вы живете в Москве? Расскажите, как так вот столько часов проводить в пробках?
Ну как, если на материальном уровне, то, наверное, плохо, потому что время теряется, конечно, ужасно. Но я придумал очень классный способ использовать пробки. В принципе, вот вайшнавский подход – это все использовать, да, это юкта вайрагья, все использовать в служении можно. Вот, и даже пробки, их тоже можно использовать в служении, очень просто. Это я беру с собой телефон, MP3-плеер. Вот, у меня там есть тоже CD-диск. И, если что, у меня куча лекций есть. Вот. А сегодня вот я слушал утреннее обсуждение Бхагавад-гиты, которое я вот не успевал сегодня. Но я его записал по скайпу. Ребята такие у нас есть, они утром обсуждают. Вот, из Питера. И вот в пробке я вот полтора часа слушал вот это. Ну, и заодно, как бы, сегодня... Там тоже как-то, ну, как-то послужил там.
Вот. Гуру, да, своему, насколько я знаю, вот вы ездили служить гуру.
Да, ну, у меня гуру, он сейчас в Африке, он сейчас, кстати, вот ему операцию сделали, это вот дикша-гуру, да, у меня, а есть еще шикша, такое понятие, как шикша-гуру. Вот, и им тоже надо служить, и вообще служить это та самая любовь, которая глагол. Служить. Вот, вот таким образом можно мы проявляем свое уважение, свою любовь, да, и к шикша-гуру, и к другим людям.
Гавати, расскажите еще раз вот разницу шикша-гуру и дикша-гуру.
Дикша-гуру – это тот, кто дает дикшу, посвящение. Он один. Такой гуру один. И этот гуру, он разделяет, там сложные процессы, он и карму разделяет со своими учениками. Вот. Это дикша, это посвящение. А шикша-гуру, это, собственно, тот, кто... Дикша-гуру, у него может быть много учеников, и поскольку это духовный учитель, к нему... Не то, что нельзя, а нежелательно подходить с такими вопросами материальными, да, там, жениться, не жениться, там, да, вот такие вот вопросы. Вот, для этого есть шикша-гуру, и шикша-гуру – это те, кто помогают дикша-гуру. Вот, да, своему дикша-гуру следует написать, что вот я выбрал вот такого шикша-гуру, чтобы он был в курсе, вот, он должен дать свое благословение. Ну, вот примерно так. Я, на самом деле, еще неофит во всем этом. Я не так долго, вот, несколько лет всего вот во всем этом, чтобы понимать всю эту структуру. Но шикша-гуру может быть несколько, их может быть много. Вот. Но у меня основной есть шикша-гуру, который вот мне... Это выбирается на... Так же, как и дикша-гуру, это выбирается сначала в сердце. Это происходит через сердце, через изнутри. Да? То есть это не просто как-то вот назначается или по каким-то параметрам. Нет, когда ты готов, то дикша-гуру приходит. Да? Когда ученик готов, приходит дикша-гуру. И когда ты готов, приходит и шикша-гуру. Вот, это такой вот процесс. Можно его назвать мистическим, да? Но он работает.
Гопати, а какое служение вы сегодня совершали? Или вот есть ли вообще важность? Вот какое служение должно быть?
Да никакой важности нет. Служение это просто вот там раньше даже вот на Руси это чем могу служить, да, вот такие были. Чем могу быть полезен раньше? Так же, как вот поклоны, да, друг другу приносили. Также была такая фраза: чем могу быть полезен? Даже по телефону, когда трубку брали, говорили: чем могу служить? Вот. И это правильное настроение. В этом настроении надо выстраивать все отношения. Они получаются тогда в любви, в настоящей любви. Да? То есть любовь – это не брать, а любовь – это это и брать, и отдавать. И вот этот взаимообмен происходит. Вот. И служение – это вот часть этого взаимообмена. Потому что Шикшигуру и Дикшигуру, они тратят очень много своей крови на то, чтобы ученики часто достаточно такие непробиваемые, вот как я, ну вот, не побоюсь этого слова, там, туповатые, да, чтобы они все-таки начали понимать Писание, чтобы они начали понимать вообще смысл жизни, зачем все здесь, для чего.
Ну, Гупати, вы, по-моему, преувеличиваете, по-моему, вы знаете очень много.
Ну,
скромность, да, скромность – это, конечно, очень важный признак.
Да, это все следствие общения с учителями. То есть вот это знание – это вот результат того, что они очень много крови тратят на это. И чем дальше, тем это больше понимаешь.
Хорошо, Гопати, расскажите, пожалуйста, вот, по-моему, вы сегодня хотели нам рассказать об очень важном событии, которое будет завтра.
Завтра.
Да, да, сегодня у нас такая вот передача будет. Будем разговаривать о ведическом знании, поскольку вот с астрологией не так просто сегодня. Но у вас об астрологии мы сегодня тоже поговорим, да, Гопати Прабу?
Да, ну завтра астрологический день называется Экадаши. Наверное, уже, наверное, не пугает это слово. Экадаши. Да, тут как раз и Даши присутствует, которые мы изучаем сейчас. Даши, да. Одно из значений слова Даши – это 10. Мы вот сейчас изучаем периоды, да, Даша – это период, отрезок, также это Даша – это десятка, откуда слово 10, собственно, происходит русское, да, Даша, 10, вот, это опять для любителей этимологии русских слов, и вот это вот Эка Даша, Эка – это один, Эка, вот, Эка Даша – это 11, 11 день Луны завтра. И также завтра такой интересный праздник, который празднуется раз в год, Гита Джаянти. Это день рождения Гиты, Бхагават Гиты, то, что называется Бхагават Гита. Это песня Бога. Да? Гита. Гита – это песня. Отсюда слово гитара. Вот. И день рождения Бхагават Гиты – это очень такой интересный день. Это день, когда Кришна Арджуне рассказал Бхагавад-гиту. Вот мы эту Бхагавад-гиту читаем всю жизнь и понять не можем. Ну, пытаемся понять, ну, что-то понимаем, через некоторое время мы перечитываем, и вдруг нас опять пронзает, что там, как же я этого раньше не заметил. Потом учитель, да, гуру берет главу из Бхагавад-гиты, читает, и тебя пронзает еще раз. Как это я не заметил? Он тебя тыкает вот в это место и говорит: вот, смотри. То есть, и ты вдруг понимаешь: опа, я читал 20 раз это место и ничего не понял, оказывается. Оказывается, вот оно. То есть, Бхагавад-гита, она все время раскрывается. Сколько ее не читаешь, она все время раскрывается. Этим обладают многие очень писания.
Да, этим обладают действительно очень весомые, скажем, даже литературные издания. Почему вот классика, допустим, становится классика? Потому что там есть глубина. И то же самое священное писание. Там еще больше глубины, понятно, это высшая глубина. И вот как раз таким, такими факторами, такими аргументами обосновывается, что почему писание и почему книги какие-то определенные, да, они считаются вот истинными и действительно глубокими.
Да, потому что вот многие, ну, какие-то, там, скажем, Лев Толстой, да, там такие классические произведения, когда читаешь, там много морали, там все очень интересно. Я вот сейчас, вот, например, «Исповедь» перечитываю. Вот я ее когда-то читал, совсем не помню, сейчас решил прочитать и поражаюсь в глубине.
Да, много поиска, духовных поисков, много глубины, много Бога, можно так сказать. Вот этим, кстати, отличается наша классическая литература, особенно вот русская.
Да, тем более Лев Толстой, он очень интересный, он искал, он такой ищущий был. Единственное, что он, я вот все не могу понять, почему он не успел, от меня вот это вот, почему он не успел выбрать учителя. Вот, и он слишком вот погружался, он все время обсуждал это, обдумывал, да, то есть, вот, и, наверное, ну, это мое личное мнение, вот я сейчас, меня это заинтересовало, я решил «Исповедь» его перечитать, потому что там он раскрывается, ну, очень близко и так неожиданно, то есть, этот человек, он как будто вот с другом, к своему близкому другу, вот, раскрывает свою душу. Вот. И, кстати, Лев Толстой, он читал Бхагавад-гиту. Бхагавад-гита, она первый раз была издана в 1730 каком-то году. Вот. Она еще... Это первый раз ее издание было, поэтому она была доступна. И Лев Толстой ее читал, он был поражен философией, которая там излагается. Бхагавад-гита, ну, если вот так вот сказать, это часть, да, Махабхараты. Она все-таки изначально является частью Махабхараты, хотя вроде как самостоятельное произведение вот, ну, издается, да, то есть вот мы видим, что это отдельная книжка. Вот. И... для того, чтобы понять, как она входит, да, Бхагавад-гита, надо читать Махабхарату, как она входит вот в цельное произведение. Но, в принципе, хватает одной вот Бхагавад-гиты, потому что у нас, конечно, там время мало, да, то есть мы живем не так долго, вот, чтобы понять вот основные какие-то моменты, которые Кришна преподает Арджуне. Причем делает он это за 40 минут. Вся Бхагавад-гита, она произнесена, пропета даже. Гита, да, то есть это песня Бога, она пропета за 40 минут, когда Кришна стоит посреди армий, когда их колесница... Арджуна, она стоит посреди армии. То есть, и Кришна, занимая вот это вот... Это, кстати, символично, то, что Кришна, он посередине это рассказывает, между двумя противоборствующими сторонами. Там были Пандавы с одной стороны и Кауравы с другой стороны.
Которые оба лагеря символизируют добро и зло.
Да, они как-то вот символизируют там добро и зло, но с другой стороны, замечаете, Кришна, он занимает посередине вот это... Все это происходит посередке.
А то есть он между добром и злом, либо вообще его никак не касаясь.
Да, Кришна таким образом показывает, что это рассказано и для тех, и для тех. То есть это рассказано для всех. Вот. И, то есть что вот этой двойственности как бы не существует тому, кто... Вот это знание, оно, ну, не двойственно. И, кстати, вот этот день... Памятование, которое завтра будет, когда Кришна преподает Бхагавад-гиту своему дорогому другу, преданному Арджуне, воину, в месте, которое известно как, кстати, Джойтисар Тиртха, то есть от слова джой, да, джойти тоже здесь присутствует.
Как джойтиш, да, свет.
Вот, посреди вот этих вот, стоя посреди враждующих армий.
Гопати, откуда такая информация, что 40 минут?
Эта информация, она много где указывается, что там где-то указывается 40 минут, где-то 45, но во всяком случае не больше.
А вы не пробовали ни разу читать сами шлоки вот по времени засекать? Может быть, как раз это и есть то время, когда прочитаешь все шлоки от начала до конца? Или же больше на это времени нужно?
Вот завтра это как раз все могут попробовать. Завтра будет читаться Бхагавад-гита, и она будет... У меня сколько раз я пробовал? Я пробовал 3 раза. У меня уходило 2 часа. Угу. Вот. Но я читаю медленно. Вот. И к тому же я вам скажу, что большинство санскритских слов я неправильно произношу и не понимаю. Вот. Но вот это каждый год происходит на Гита Джаянти. Завтра вечером, ну, вечером это потому, что, ну, рабочий день. А так, в принципе, там в Индии это, наверное, днем будет. Может быть, даже в Абхиджит-Мухурту. Самый, да, так, Абхиджит-Мухурта – это полдень. Это самое удачное. Когда в астрологии выбирается мухурта, да, то есть время, то Абхиджит-Мухурта – это такое универсальное время. Это полдень, когда солнце, оно в зените. И обычно на Абхиджит-Мухурту вот яги назначаются. Если там нету более точного времени, не рассчитано. Вот я думаю, что вот Гита Джаянти, она тоже может быть в Абхиджит-Мухурту. А в это время проходят яги. Да? Что такое яги? Это выжигается огонь, приглашается Вишну в этот огонь, и совершается яги, жертвоприношение. То есть все читают мантры, и какие-то фрукты, и обычно это какие-то зерновые, кидают в огонь. Вот. Приносит жертву. Это такой акт благодарности и акт обратного, да, то есть мы Господа Вишну вот, преподносим.
А почему именно огонь? Почему именно в огонь? Вот как это все связано?
На яге считается, что в огонь приходит сам Кришна. Это на самом деле так. Вот он входит в этот огонь и представляет, и наверное, я не могу сказать вот четко. Я не такой специалист по яге.
Вот, но я думаю, это и сложный вопрос. На самом деле, это, наверное, восходит вообще к истокам, потому что наверняка здесь вот как-то это связано. Наверное, нужно будет подумать и, может быть, задать этот вопрос учителям, которые вот уже просветленные. Потому что я думаю, что это действительно непростой вопрос.
Да, большинство жертвоприношений, они связаны с огнем. Да, помните, мы когда Марс изучали, мы говорили, что это энергия трансформации. Огонь, да, вот это агни, вот это вот из панчататвы, из пяти элементов, это энергия, которая все трансформирует. Она одно в другое переводит.
Ну вот, и как раз получается энергию вот этих вот жертвоприношений, от зерна, да, она трансформирует в энергию, вот, которая становится уже самим жертвоприношением по факту, вот именно этой энергии.
Да, то есть это ускоряет какой-то... Вот, туда же кладутся и записки, которые вот мы пишем, свои пожелания, да, мы что-то просим, какие-то у нас есть пожелания, Господу, мы пишем записки.
Интересно, Гафати.
Угу. Вот, и завтра вот во время яги будет читаться Бхагавад-гита. Поэтому яги будет не час, не полтора, как обычно, она будет часа на три, на четыре. Вот, и начнется, наверное, пораньше, часиков в 6-5. Потому что 2 часа, если быстро читать, 2 часа примерно читается Бхагавад-гита. Это сколько там стихов, я уж не помню, 700, да, 800 в Бхагавад-гите. Пока их все прочтешь, где-то примерно... Вот у меня, я засекал, где-то 2 с лишним часа.
Ну да, но это с переводом, да, Гафати, поэтому это занимается?
Нет.
Нет, просто на санскрите.
Просто на санскрите, да.
Ага, интересно.
Вот, это
как
если
же Кришна справился за 40 минут рассказать?
Кришна, вот он такой. Он...
Да, могу представить, Гафати.
Там, если посчитать, он и двигался-то очень быстро. Там, например, он, когда к своим женам, если посчитать, то он там... Ну, вот там написано, что он 2 дня там вот пересек, например, пол Индии, да, там вот. И если посчитать, то он двигался достаточно быстро. Вот. Поэтому Кришна, он такой. Он самый-самый во всем. Вот. Иначе он не был бы Кришном, Кришной самым привлекательным.
Гафати, что для вас Бхагавад-гита? Такой вопрос.
Для меня Бхагавад-гита, она постепенно становится все более важной. Она для меня раскрывает разные стороны. Она, например, как, как для человека, как для христианина, да, то есть я, то есть для меня это, ну, то есть ведическое знание — это наука, да, а вот как вера, если вот меня спросят, и вот мы там, мы ходим, например, там в православный храм, да, и не просто ходим, а и, там, слушаем литургию и там Евхаристию принимаем. То есть, ну, как положено, да. Для меня Бхагавад-гита очень сильно раскрыла Евангелие. Вот. И сейчас это происходит, это раскрытие. То есть, после того, как я стал изучать Бхагавад-гиту, я стал раскрывать Евангелие. То есть для меня, я понял, насколько удивительно сжато и каким удивительным простым способом Иисус Христос дал это Евангелие, да, благую весть. Как он сумел это знание Бхагавад-гиты, которое достаточно сложное, как он сумел для, ну, в общем-то, для достаточно уже невежественных людей, да, которые там, в общем-то, тельца там приносили постоянно. То есть, когда пришел Иисус Христос, там, в общем-то, было язычество уже выродившееся, да, уже, то есть там ведического знания не было.
Гопати, вот что такое язычество вообще? Вот мне кажется, это слово маленько как-то... Наверное, язычества как такового никогда не было. Ведь у нас же были ведические русские веды, да, называют вот так вот. И да, там да. как раз вот эти вот поклонения богам, вот как сейчас тоже, как мы наблюдаем в ведической, в индийской культуре, это как раз и было то же самое поклонение богам. Получается, язычество как таковое, это было названо позже. То есть и на Руси язычества в принципе не было.
Ну, я не могу здесь вот как бы знать, да, так очень четко, но Кришна, он дает понятие язычества, то, что называют язычеством, он, когда он рассказывает о верах в гунах, вот, и он говорит, что в гуне невежества люди поклоняются духам, да, духам и духам предков, вот, а язычество от слова языки, вот, происходит, это поклонение духам тоже, предков. Вот. И так что здесь вот если взять 17 главу, да, Бхагавад-гиты, почитать, там как раз вот эта вот вера в невежестве, это как раз и есть поклонение вот этим вот хутом, да, вот этим вот привидением и предков. Вот это и есть язычество. Сейчас язычеством называют все, что вообще...
Все, что угодно, да. Ведь на Древней Руси поклонялись Сварогу, да, это вот как Брахме. Это же уже не язычество, получается, в ведическом понимании. То есть, угу. Говорят же в ведах, да, есть такая информация, что если богам не будут поклоняться, то мироздание, в принципе, оно тоже не выстоит, да?
Да, это просто невежество, когда люди уже путают, что такое язычество, не язычество. Это невежество, потому что в той же 17 главе можно посмотреть, что полубогам – это поклонение в гуне благости. Вот. Там Кришна все расписывает, когда он объясняет. Вот. Поэтому вот, надо открыть Бхагавад-гиту, и там все будет, станет ясно. И вообще, вот этого в Бхагавад-гите, что меня поразило, это вот это знание о гунах, которое, как ни странно, дается в конце. Хотя оно такое простое кажется, материальное. Вообще, вот если посмотреть, то мне как-то странно Бхагавад-гита подана. Вот эти вот все материальные вещи, прогуны, они даются почему-то в конце Кришны.
Почему, как вы думаете?
Потому что это знание, оно, его надо понять все-таки более, ну, ближе, когда уже дано духовное знание. Вот так с ее стороны надо посмотреть на эти гуны. Потому что, вот смотрите, Бхагавад-гита, она начинается с очень простых вещей. Она начинается с обзора армий, там, Вишада-йога, да, называется. Первая глава называется Вишада-йога. Там все главы, они называются на санскрите йогами. Вот. И Вишада-йога – это йога разочарования скорби. Вот. И мы все, вот если мы потом начнем смотреть на Бхагавад-гиту, мы все поймем, что мы через это все проходим в своей жизни. Вот это вот это вот, вот эти размышления Арджуны о том, что он хороший в начале, в первой и второй главе. Ведь Арджуна, он думает, что он очень духовный, что он очень развитый. И он на основе этого делает вывод, что я вот, он начинает жалеть своих родственников, вот, которые выстроились, да, вот этих Кауравов. Вот, там был Бишма дед. И он говорит, как, я же хороший. Там, вот если все упрощать, да, то есть вот любую какую-то вот систему, ее можно упрощать, конструкцию, да, до какого-то максимально понятного. Вот. И здесь вот если максимально упростить, тут Арджун говорит, я хороший, я сострадательный, я там, как это, я окей. А вот ты, Кришна, плохой. Вот. Ты что предлагаешь, всех убить их, что ли, всех? Вот. И вот, вот мы на самом деле мы всегда проходим. И в начале своего развития, то, что называется духовное развитие, да, мы всегда попадаем вот в такую же ситуацию. Вот. У нас сначала начинается вот эта йога разочарования и скорби.
Сомнения, да, Гупать? А ведь сомнения ведь тоже...
Конечно.
Разум дан для этого, в принципе.
Да,
сомнения — это хорошо, с другой стороны.
Да, сомнения — это работа разума. Разум у нас что делает? Он умеет определять, хорошо, плохо. Ум определяет, приятно, неприятно, но... Если один ум будет работать, то будет вот та жизнь, которая сейчас есть, материальная, да, когда мы глупости творим. Вроде приятно, и там, а в итоге все плохо. Вроде как приятно, там, да, какие-нибудь наркотики потреблять, и все, а в итоге все плохо. Вот, это на уровне ума все происходит. А разум говорит, нет, это плохо. Он уже делает общий вывод. И разум, он должен задавать вопросы, он должен проверять. Он все должен подвергать сомнению. Ну как он должен подвергать сомнению? Он должен вопросы задавать. И на эти вопросы мы должны искать ответы. И ответы мы, если мы разумны, да, то есть если человек разумный, он понимает, что ответы просто так он сам не найдет вот в пустоте. Он должен эти ответы найти уже у тех мастеров, которые уже... Ну, то есть умный человек, он возьмет книжку и почитает хотя бы каких-то там ученых, да, которые на эту же тему думали до него. Вот. Ну, в этом состоит разум, да, чтобы обратиться, как говорят веды, гуру садху шастры. Это гуру к учителю, да, то есть задать этот вопрос учителю, задать этот вопрос садху. Садху – это святые. И задать шастрам этот вопрос. Открыть шастры и посмотреть, а нет ли там ответа на этот вопрос. Вот это...
Гупати, по каким параметрам вы определяете святых?
Святые определяются сами, да. Они определяются как бы обычно на народе сами. Никто их... Хотя сейчас существуют какие-то советы, да, которые там отвергают святых, либо принимают. Дают чин, дают ранг этот. Вот. Но тем не менее, ну вот мой любимый святой из последних, там, это, ну, который вот, это, такой есть Иоанн Крестьянкин, да, вот, ну вот вроде как считают, что это святой. Иногда очень по 100 лет святых не принимали, да, но тем не менее это святые были все равно. Вот Иоанн Кронштадтский, вот, его 100 лет святым не принимали. Но тем не менее я принимаю так, что этот человек, он находится вне каких-то рамок религий, рамок, то есть все, что он сказал, этот человек, оно обязательно придется, оно будет истиной в любой религии. Да? То есть возлюби Господа своего всем сердцем, всем разумением твоим, всей крепостью твоей. Вот такая фраза, да, то есть сказанная Иисусом Христом, она не противоречит никогда никакому другому писанию. Вот. Ну, если это писание, естественно, там, ну, не какой-нибудь там сатанинское и прочее. Вот. То есть святые, они вот, говоря такие вещи, они, то есть все, что они говорят, и все, что они делают, святые, это можно, это применяется, оно универсально всегда. То есть оно не зависит от какой-то обусловленности рамками религий, рамками писаний, рамками избранности какой-то там национальной. Это вне этих рамок.
Ну да, народ не обманешь. Народ всегда знает, где святой или нет. Господи, вот я слышала, что генерал Ушаков, да, вот Россию вот уже приняли как святого, канонизировали. Принял это народ или все-таки церковь?
Я не знаю.
Ну вот интересный, да, момент. Генерал Ушаков, был ли он действительно святым?
Вы знаете, это как вот с моей бабушкой. То есть вот, ну, у меня бабушка, она верующая была. Она перед сном, я еще маленький там спал в своей люльке, но я уже там высовывался и смотрел, как она вечером зажигала свечку перед, перед образами и молилась. Там, Господи, Господи, там, прости меня. И я не понимал, что это такое, но я чувствовал тепло, и я чувствовал какое-то успокоение от этого. Вот. И так продолжалось очень много. Я вырос. И она никогда не навязывала никому из нас этого всего. Но когда пришел выбор, да, вот пришли 90-е годы, и когда я вот стал искать, что читать, мне то ли продали, то ли подарили где-то в метро Бхагавад-гиту, это в 89-м году еще было. Вот. Я ее начал читать, я, честно говоря, я ничего не понял. Я понял, что это очень интересная философия, но я ничего не понял. Вот. И поэтому, но я помнил, что бабушка как раз в этот год она ушла. И вот когда ее отпевали, там, я вдруг понял, что хороший человек ушел. Вот. Для нас, когда были поминки, все сказали в один голос: святая. Вот. Потому что она никогда ни с кем не ругалась, никогда никакие там никому не прочесывала. Там. Вот. Она просто хороший человек. И на основе того, что она хороший человек, я сделал вывод, что это хорошая вера. То есть я подумал, что надо вот попробовать. Вот. Ведь она, вот, раз она в Бога верила, вот откуда? Почему? То есть вот вера, она принимается как-то вот так вот, через просто хороший человек, да? Ты вот, ты видишь, что это хороший человек, и ты это принимаешь. Вот, вот так вот. И сейчас вот так же, вот читая Бхагавад-гиту, просто вот читая Бхагавад-гиту, наверное, трудно принять. Надо еще увидеть человека святого, который бы тебе эту Бхагавад-гиту сумел раскрыть. Вот. И вот мне повезло. Я, когда я учился на астрологии, к нам вот приезжал Бхактивигьяна Госвами Махарадж, который очень хорошо знает Бхагавад-гиту. Вот. И он читал по ней лекции. И я как-то раз остался и стал слушать. И меня поразило, что он открывает такие вещи в этой Бхагавад-гите, которые я не замечал, и он открывает именно вот эту вот доброту, настоящую доброту, не какую-то внешнюю. Он открывает, он объяснил, что Арджуна в начале, да, то есть вот в чем смысл первых глав, да, в том, что если мы ну вот думаем, что мы хорошие такие. Вот как Арджуна. Он думал, что он классный, что он такой весь продвинутый, что он такой весь духовный. Вот если мы думаем, что мы такие духовные, то ничего у нас не выйдет. Надо понять, там, надо пройти вот эту вишада-йогу, разочарование. Вот. И разочарование, прежде всего, должно коснуться того, как мы смотрим на себя. Если мы крутые такие, классные такие, парни такие, классные такие, вот, понтовые такие, мы чуть что, мы знаем все, мы все знаем, мы умеем, мы Бхагавад-гиту читали, все знаем.
И всех учим еще, всем расскажем, да? Только да, занимаемся тем, что мы всем рассказываем.
Да, и всех мы сейчас научим, то ничего не будет. Вот. Будет то, что вот произошло с Арджуной. То есть он, в конце концов, бросил свой лук вот, и сказал, все, Кришна, я сражаться я не буду, он сказал. Вот. И вот дальше там интересная история, когда Кришна, он потихоньку, вот он дальше рассказывает карма-йогу.
Вот он как раз задает много вопросов, да,
Гампет? Да, и вот здесь мы замечаем, что Арджуна задает вопросы. Да, и вот это вот признак разума, это то, что мы задаем вопросы. Это вот признак разума. Если мы просто читаем, у нас нет вопросов, тут два варианта. Либо мы все знаем, либо мы ничего не поняли.
Получается, начать надо с себя, да, Гупати? Вот прежде чем проповедовать или учить кого-то, реально нужно начать с себя. И когда ты получишь вот это вот знание, когда ты почувствуешь, и когда люди почувствуют, то есть они спросят тебя сами. Так получается?
Ну,
вот самое, здесь палка самое, о двух концах, на самом деле. По-моему, об этом очень много спорят.
Самая лучшая проповедь – это проповедь того, как ты живешь. Это называется ачар-прачар. Вот. Ты как ты, ну, что ты говоришь, соответствует ли то, что, чему ты говоришь, твоей жизни? Потому что часто бывает так, что человек очень, очень красиво говорит. Ну, очень классно говорит. И очень красиво. И знает, идеально знает Писание. И на санскрите там цитирует наизусть, там полностью главу может тебе прочитать. Но ты смотришь на то, как он живет, и его поведение, и ты понимаешь, что в жизни это не применяется. Вот, и такого человека... Это разум. Такого человека шастры и садху, и гуру не рекомендуют слушать. Вот, мы должны смотреть на... Мы должны испытывать, конечно, гуру. Если мы принимаем кого-то как гуру, как там сначала, да, как шикши гуру, потом как дикши, мы должны испытывать. Мы не должны быть сентиментальны. Это сентиментальность, когда мы на уровне там человек, ой, как он классно говорит, ой, как он классно говорит. И мы думаем, что мы, приняв этого учителя, мы должны посмотреть, как он живет, как он в каких ситуациях, как он себя ведет.
Гупати Прабху, вот еще один такой вопрос. Что говорит ли вообще Бхагавад-гита что-то о джьотише, о ведической астрологии?
Бхагавад-гита. Ну, джьотиш, ведическая астрология, она немыслима без Бхагавад-гиты, где Кришна дает вообще вот эту вот основу, как все устроено, что такое душа. Он, да, начинает со второй главы объяснять, какая она душа. Этого, кстати, нет, такого знания нету сейчас ни в одной традиционной религии. Такого знания больше нет. Так четко, чтобы было расписано, что такое душа.
И такого полного знания, да? В деталях.
Да. И вот это последнее, да, последние шесть глав, где объясняются гуны. Этого тоже нету нигде. А астрология, она вся построена на вот, она же, ну, построена на карме, да, на законе кармы. И закон кармы тоже объясняется четко очень Кришной. Вот. И закон кармы, он построен на... Это материальная вещь, да, то есть вся материя, она построена на гунах. Вот. Все состоит из гун, вся материя. И поэтому, не понимая, что такое гуны, как они работают, почему они так все время меняют друг друга, что такое вожделение, что такое... Вот не понимая этого, мы не поймем закон кармы. А не понимая закона кармы, мы астрологию не поймем. Вот. Астрология, это, она вся основана на вот этом знании, которое дает Бхагавад-гита. То есть основы не будет. Человек поймет только то, что вот Сатурн – это плохо, а Юпитер – ну, это неплохо. И вот на этом уровне он и будет. Это называется уровень любителя. То есть любитель, он всегда... Он разумно не понимает, что он делает. Он просто повторяет. Каждый раз у него один и тот же метод, любительский. Профессионал – это тот, кто выбирает каждый раз метод. он понимает, то есть он знает основы, как выбрать, да, то есть вот эта история про ветеринара и лошадь, и его ученика. Не знаете?
Нет, Гопати, расскажите, интересно.
Вот. Ее описывает Прабхупада в своей поэме, у него поэма такая была. Вот. А, точнее, ее описывает Джаяпатака с вами в комментарии к этой поэме, вот, что был такой ветеринар, и как-то, и у него был ученик, и как-то раз к нему привели лошадь, лошадь жутко задыхалась, ей было плохо, и у нее была раздута шея. И ветеринар ученику говорит: дай-ка сюда большую киянку нашу, тут, ну, киянка, это такой деревянный молоток. Ну, тот ему подает, и он так шмась по шее этой лошади. И что-то произошло, и лошадь и продышалась, и ей стало хорошо. И довольный хозяин с этой лошадью ушел, поблагодарил этого ветеринара, дал ему дакшину. Вот, и ученик так: надо же, говорит, классный какой у меня учитель-то. И он все это запомнил, и на следующий день он пошел и развесил объявление, что хороший ветеринар принимает на лечение животных. Вот. И особенно лошадей. Специалист по лошадям. Особенно по опухолям на шее. Ну, естественно, к нему повели лошадей, и он их всех бил этой киянкой по шее. Ну, и большинство лошадей просто отдали концы. Вот. И он в злобе через несколько дней приходит к своему учителю и говорит: твой метод не работает. Чему ты меня научил? И тот говорит: что ты делал? Ну, как и ты, я все повторял. Я идеально запомнил все, что ты делал. Я все повторял за тобой. Четко-четко. А что ты делал? Ну, вот я вот брал вот эту киянку и бил их по... Вот когда у них опухла шея, я бил их по шее. Он говорит: дурак, говорит, ты хоть знал, что, почему, зачем я бил? Вот та лошадь проглотила арбуз. Я этой киянкой разбил ей этот арбуз, он у нее прошел дальше, она стала дышать. А ты, говорит, понимаешь, что ты делаешь? Вот, к сожалению, очень часто вот просто это называется обезьяничье. То есть часто такое возникает. Ну, это бывает вот у учеников, они просто обезьяничают за своим учителем. Они пытаются повторить. В принципе, поначалу это хорошо. Вот, но этот период, его надо пройти.
Надо пройти, потому что как оно надолго может затянуться? Вот замечаешь, что бывает надолго у кого-то затягивается.
Да, потому что поначалу, если мы просто повторяем за учителем дважды два четыре, он нам говорит: дважды два четыре. Мы не понимаем, почему, но мы повторяем: дважды два четыре. И мы выходим и всем говорим радостно: дважды два четыре. Ничего плохого в этом нет. Мы повторяем за авторитетом, мы говорим истину. Да, таким образом мы говорим истину. Вот. Но почему дважды два четыре, мы не знаем. Вот. Но правильное знание, оно должно быть затрагивать разум. Мы должны понять, почему дважды два четыре. Вот. И в какой-то момент мы вдруг поймем, что не всегда дважды два четыре. Бывают моменты, когда там другие результаты могут быть. Вот. Это место, это то, что называется Деша Калапатра. Время, место, обстоятельства. То есть развитый ученик, он уже дальше понимает, как это соотносится. И в джойтише это очень важно знать. Потому что с виду карта может быть ужасная. Но несколько каких-то вот таких вот черточек, да, несколько каких-то положений. Вот так же, как вот мы говорили недавно, да, вот Ничибанга, да. То есть очень многие астрологи, они Ничибангу не видят. Они говорят: это все плохо.
А напомните, здесь... что такое Ничибанга, Гопати, для тех, кто забыл?
Ничибанга – это Нича, да, мы говорили, это Нича, это, ну, ничего, она разрушает. Банга – это ломать, а Нича – это падение. Банга это ломать, а нича это падение. Нича и уча. Уча это экзальтация, нича это падение. И есть вот банга, которая разрушает падение планет.
Вот. То есть это то положение, которое отменяет другие положения в гороскопе.
Да, это ничибанга, это положение, мы тогда изучали от Луны, от Лакны, да, которое указывает на то, что это падение планеты, оно будет отменяться. Может быть, не полностью, но практически. То есть плохие результаты не будут приходить. И вот это вот, это надо знать, это надо заучить, что такое ничебанга, да, то есть и понять, что не всегда, не всегда дважды 2-4, да, то есть надо всегда учитывать какие-то вот эти обстоятельства. Есть ничебанга, есть другие какие-то положения. Надо гороскоп, вот профессионал, он изучит сначала весь гороскоп. И только потом он сделает вывод. Вы замечаете, как профессиональные врачи работают? Они никогда на основе там каких-то вот... Ой, ну как это? У тебя горло болит, значит, мы тебе дадим такое лекарство. А, у тебя не горло болит. А что у тебя болит? А, нос у тебя болит. Значит, такое лекарство, да? Это не профессионал. Профессионал, он говорит, да, горло болит. А почему оно у тебя... Он начинает изучать, а почему оно у тебя болит? То есть он... У него сразу, да, логическое, то есть он, у него опыт есть уже большой, он начинает, он видит, что за этим стоит. Вот. И в конце концов он добирается, он какой-то вывод делает, иногда часто неожиданный, да, что вот горло у тебя болит там из-за того, что у тебя вот другое какое-то заболевание. Да, потому что профессионал, доктор, он понимает, что весь организм работает вместе.
Смотрит вглубь, получается. Ну, сегодня не все врачи такие хорошие. Наверное, это больше относится к аюрведическим врачам.
Да. То есть он не лечит руку. Мы сейчас тебе будем лечить руку. Не, он понимает, что рука – это анга. Да? Вот, помните, мы говорили, что джотиш – это виданга. Анга – это часть целого. Вот, рука – это, ну, давайте отпилим руку и будем ее лечить отдельно. Это также не выйдет. Рука, это, она в связи находится со всем организмом. Так и в джотише. Вот мы видим что-то, если не профессионально подходить к этому, то мы начинаем вот что-то одно выпячивать и думать, что это вот сейчас сработает. Нет, надо смотреть в целом. И профессионал, он видит весь гороскоп, и он выделяет важное. Он видит приоритет, где приоритет. Здесь вот Венера в падении, а вот в Навамше она там в экзальтации. Там, ну, в Раши в падении, но в соединении с врагом. Да, но в 12-м доме зато. Да, вот. Но зато она там под хорошим аспектом. То есть вот это все, оно вместе, да? То есть оно все сплетается. Вот так же, как наша карма, это жуткие хитросплетения. Это слои там наслаиваются этой кармы. И также вот эти все соотношения планет, которые указывают всего лишь на нашу предыдущую карму, на вот эту проросшую карму, да, прарабдха. Это наша карта. Вот. И даже для того, чтобы вот эту прарабдха карму увидеть, все равно надо понимать, что это все хитросплетение. Все это вот так вот сплетено. И не бывает так, чтобы эта карта, она тебя программировала, что это вот просто вот как это перфокарта, да, то есть вот тут вот, из компьютера, что она такая четко прям там куджа-доша, куджа-доша, все, так, значит, у меня куджа-доша, значит, у меня вообще нельзя там, с большинством людей, там, я вообще не выйду замуж, да, куджа-доша у меня. Да нет, надо рассматривать все вместе, надо вот понять это, что оно как живое, да, ну, не механическое оно все.
Это иначе... как раз вот та фрактальность, о которой вы говорили, Гопати, да, насколько жизнь отражает гороскоп. И гороскоп отражает жизнь.
Да, ну фрактальность это немножко другое. Фрактальность это когда малое в большом, да, и в большом тоже повторяется малое. Это как снежинка.
Вот. Ну вот, да, и гороскоп получается то же самое. То есть вот жизнь, она вообще полностью, знание ведическое, оно отражается в гороскопе. Так, не в гороскопе, а в астрологии, я бы сказала даже так.
Угу. Ну вот мы смотрим карму, да, и карма, надо понимать, что карма – это жуткие хитросплетения, и нету вот этого стопроцентного срабатывания никогда, когда говорят, о, так, ну стопроцентно здесь будет вот так вот, да не будет стопроцентно, ты посмотри все остальные сколько вариантов, вот не бывает так, чтобы, если я вижу уже процентов 80 на это указывает, то да, это можно сказать, но вот это у вас скорее всего произойдет, то есть разумный астролог, он не программирует человека, особенно на плохое. Потому что не так четко вот оно вот указывает. Как, а начинающие астрологи, они болеют этим, что они прям видят, ой, как четко, у тебя там все плохо. Там. И они мало того, что они совершают ошибку, они еще программируют человека, а это страшная ошибка. Это означает, что ты влезаешь вообще в механизм кармы. Вот, поэтому аккуратно надо. Ну вот что-то мы на этом, да, мы ушли от Бхагавад-гиты. Но Бхагавад-гита, она учит тому, на основе чего стоит, все это стоит, да, на основе чего стоит та же самая астрология. Она стоит на знании из Бхагавад-гиты.
Да, Гопати Прабху, как раз у нас сегодня вот наше время подходит к концу, и я думаю, что мы продолжим следующую среду, и там мы уже начнем снова наш урок. Сегодня вот у нас как раз получилась такая передача обобщающаяся. Мы говорили о том, как астрология связана со знанием, с ведическим, ведическая астрология, соответственно, с Бхагавад-гитой. Гопати, спасибо вам огромное за сегодняшнюю передачу, за то, что вы пришли, успели таки к нам на встречу. Вот, будем ждать вас в следующей
серии. Спасибо вам, Инна. Я тоже понял, что вы сейчас выходите не из дома, вы где-то там в дороге, выходите там с айпада откуда-то. В общем, вы тоже... Большое вам спасибо, что вы согласились сегодня провести передачу. Удивительно вообще,
ну, как да, она получилась. Сегодня мир нам позволяет очень многие вещи, чему мы очень рады. Поэтому, Гопати, вот так и случилось, что сегодня можно нам выйти в эфир.
Да, с праздником от Гиты вас и с Экадышами завтра.
Спасибо, Гопати. Всех с праздником, дорогие друзья. Услышимся в следующий среду. До свидания.
Спасибо всем.
Ведическая астрология. Йога-радио.